ओम नमो भागवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय।
हम продолжаем читать пятую песню Шримад Бхагаватам. Глава 14. Материальный мир как лес наслаждений. Я напоминаю, что это по-прежнему разговор между святым Джадой Бхаратой и царем Махараджи Рахуганы. Они обсуждают материальный мир, как живое существо здесь запуталось, заблудилось буквально в этом лесу, вплоть до того, что совершенно забыло о том, где его дом родной. Вот, и значит, здесь у них идет очередной этап их диалога. Сегодня мы прочитаем текст номер 13, где обсуждается очень важный момент. Как живые существа иногда попадают в ловушку ложных учений и куда им на самом деле нужно обращаться. Итак, песня 5 глава 14, текст 13. Кадасад прасангам никрита матир вьюдака срутаих скилавам ват убхаято пи дукмахат пакхандам апияти. Иногда, надеясь облегчить свои страдания в лесу материального мира, обусловленная душа просит благословений у атеистов. Общаясь с такими людьми, она полностью теряет разум. Это все равно, что нырнуть в умелевшую реку. И от жары не спасешься, и голову разобьешь. А время от времени обусловленная душа обращается к мнимым садху и с вами, чье учение противоречит ведам. Их проповедь не приносит ей никакого блага ни в этой жизни, ни в следующей. Комментарий Шрилы Прабхупады. На свете есть немало мошенников, которые выдумывают свои собственные методы духовного совершенствования. Преследуя мирские цели, обусловленная душа обращается к этим так называемым саньяси и йогам за благословениями, но ничего от них не получает ни в духовном, ни в материальном отношении. В нынешнюю эпоху развелось множество обманщиков, которые демонстрируют разного рода магические фокусы. Некоторые из них, чтобы привлечь последователей, даже научились создавать из ничего крупицы золота. И находятся глупцы, которые провозглашают таких шарлатанов Богом. В Кали-югу подобное надувательство можно встретить повсюду. Вишванатха Чакравати Тхакур описывает качество истинного гуру следующим образом. Самсара давана валид галоука антраная каруня ганаганатвам праптасе калина гунарнавасе ванду гуру шри чаранарами. Нужно найти гуру, способного избавить нас от борьбы за материальное существование в этом мире, которое сравнивается с бушующим лесным пожаром. Люди хотят быть обманутыми, потому обращаются к обманщикам, которые умеют показывать фокусы. Однако с помощью фокусов невозможно избавить человека от страданий материальной жизни. Раз уж мы склонны принимать за Бога всякого, кто умеет создавать золото, то почему бы не признать Богом Кришну, владыку всей Вселенной, того, кто создал миллионы тонн золота. Как уже говорилось, золото сравнивается с блуждающими огоньками, а также с желтыми испражнениями. Поэтому не стоит попадаться на удочку всех этих лжегуру, которые производят кусочки золота. Нужно с искренним сердцем обратиться к преданному, такому как Джада Бхарата. Махараджа Рахугана получил от Джада Бхарата такие замечательные наставления, что сразу перестал отождествлять себя с телом. Став учеником лжегуру, человек не будет счастлив. Как выбирать гуру, объясняется в Шримад Бхагаватам, песня 11, глава 3, текст 21. «Тасмат гурум прападьи таджи гьясу шея уттама». Нужно найти истинного учителя, вопрошать его о высшей цели жизни. Об истинном гуру говорится следующее. «Шабда парича нишанатам». Такой гуру не показывает фокусов золотом, не сглагольствует. Он прекрасно знает суть вед, видающая сарвайю ахам эвэвью, полностью свободен от материальной скверны и поглощен служением Кришне. Если нам посчастливилось осыпать свою голову пылью со стоп такого гуру, наша жизнь не увенчается успехом. В противном случае нам не достичь высшей цели ни в этой жизни, ни в следующей. Ом агьянанти мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштан стапитамина бутале своям рупа кадамакян дадати свападантикам ранча калпатарубешча припасин рупе эвачан адитанам павани бью вайшнави бью намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Еще раз перевод стиха. Иногда, надеясь облегчить свои страдания в лесу материального мира, обусловленная душа просит благословений у атеистов. Общаясь с такими людьми, она полностью теряет разум. Это все равно, что прыгнуть в умелевшую реку, и от жары не спасешься и голову разобьешь. Время от времени обусловленная душа обращается к мнимым садху и с вами, чье учение противоречит ведам. Их проповедь не приносит ей никакого блага ни в этой жизни, ни в следующей. Атеисты, которые здесь имеются в виду, это, конечно же, не современные атеисты. Современные атеисты, они, скажем так, достаточно открыто пытаются бороться с Богом, конечно, или пытались. Сейчас они немножко закамуфлировались. Вот. Но было время, когда борьба со всем, так сказать, богоискательством, она была достаточно откровенной. А те атеисты, о которых говорится здесь, это немножко другое. Это люди, которые вполне могут пользоваться ведическими терминами и понятиями, что-то говорить о том и сём. Но их атеизм состоит в том, что они не ставят своей целью привести живое существо к личности Бога и сделать его слугой Бога. Если человек говорит что угодно, любые слова, похожие на какие-то санскритские термины, что угодно, но при этом он не ставит эту задачу, не показывает нам личностного Бога и не объясняет нам, каково наше положение по отношению к Богу, это и есть форма атеизма. То есть атеизм, он имеет разные, так сказать, оттенки. В нашей стране мы сталкивались просто такими, с наиболее грубыми формами атеизма, такого дубового атеизма. Вот. А есть более такие тонкие формы атеизма, которые под видом знания, так сказать, так вот осторожно затуманивают цель жизни, вот, и переключают человека на какие-то всякие разные другие темы, на какие-то другие программы. Вот это, по сути дела, и есть обман, который в данном случае и называется этим термином атеизм. Асат прасанга, это общение с такими вот атеистами. Асат обозначает те, кто провозглашает в качестве цели нечто невечное, нечто бренное. Это и есть, по сути дела, атеизм. Когда вечному живому существу пытаются предложить какую-то бренную материальную цель. Вот это и есть атеизм. Итак, здесь это сравнивается с таким очень, такой хорошей очень аналогией дается, что это подобно прыжку в мелкую реку. Представьте себе, что зной, такая жара, вот, и вам хочется искупаться, и вы увидели какую-то реку, сказать, ну вы не знаете, какая там глубина, кажется, что нормально все. Вот, человек ныряет туда, и там вода по колено, вот, и не искупаешься, и сказать, что свернуть можно себе. Вот это обозначает атеизм. То есть атеизм предлагает нам найти убежище в материальной энергии. То есть живое существо, будучи маленькой частицей, но в любом случае какого-то убежища ищет. Нам нужно от этого ашра, убежище, где нам жить, с чем связать свою жизнь, кому предаться, то есть кому поверить, кого принять в качестве своего защитника, своего убежища. Вот это важная идея для нас, потому что мы чувствуем себя такими немножко потерянными в этом большом мире, мы чувствуем какую-то такую свою малость. Поэтому мы пытаемся объединяться в какие-то семьи, чувствуем, что уже не один, у нас двое, трое, десять или какой-то клан, какая-то система, какая-то организация, которая вот мне создает некое убежище, какое-то вот ощущение, что я не один, что все в порядке, кто-то меня защитит. Вот, поскольку страх именно рождается в сознании тех живых существ, у которых нет убежища. Нет убежища, значит, есть страх. Вот, то есть страх — это один из принципов материального существования. Вот почему в одной песне поется «Баджаху Рема наши Нанду Нанду Набхая Чарана». «Служи лотосным стопам сына Нанды Кришны, тогда ты обретешь полное бесстрашие». Абхая, Абхая — это бесстрашие обозначает. То есть страх — это естественное ощущение заблудившегося, потерявшегося человека, который не знает, куда ему, кто, что сказать. Он чувствует себя оторванным от чего-то родного, такого естественного. Вот. И все предлагают какое-то убежище. Материализм предлагает одно убежище для души. Трансцендентное учение вед предлагает человеку высшее убежище Кришны. Такой духовный учитель — это тот, кто предлагает нам этот путь. И атеизм сравнивается здесь с мелкой рекой, потому что он на самом деле не позволяет живому существу, скажем так, ну, в перспективе развернуться. То есть все, что мы можем, ну как-то вот немножко свое материальное поле деятельности развернуть. Мы его развернули и запутались в нем. То есть мы видим, что люди, у которых большое хозяйство в материальном плане, через какое-то время оно становится для них большим бременем. Вот они сначала хотели там все завоевать, и то, понахапали там каких-то земель, там всякую собственность, всякого всего. И в конце концов они завязали во всем этом, не знают уже, что с этим делать. Не продать и, так сказать, не использовать невозможно. И, в общем, все в таком как бы режиме. Они чувствуют, превращаются просто в головную боль для живого существа. То есть вот эта вот внешняя экспансия, она не дает какого-то удовлетворения. Так, немножко эго может потешить, что вот я владелец того или всего. Духовная жизнь обозначает, что нам нужно как-то, так сказать, духовно развернуться, нам нужны какие-то просторы духовные. Если вам сказали, что ну, купайтесь там в каком-нибудь лягушатнике, да, там 2 на 2 метра, куда там вообще поплывешь? Не нырнешь, не поплывешь, невозможно. А если перед нами там какой-то простор, мы чувствуем, что вот хорошо, тут и глубина, и, так сказать, простор, и здорово, да? Так вот, Рупа Госвами, великий святой в нашей духовной традиции, он в своем произведении «Нектар преданности» сравнивает преданных с акулами. Он говорит, что акулы — это обитатели океана. Они не заплывают в реки. Это не обитают только в таких больших водоемах. То есть он этим как бы дает указание на то, что все, что меньше океана, для акулы не годится. То есть все, что меньше Кришны, для преданного не годится. То есть ему кажется какой-то лужей, просто там какими-то лягушатниками. То есть мелкое, нечего делать совершенно. Вот. И в Бхагавад-гите во второй главе дается такое сравнение, что Кришна подобен океану, а реки, а веды подобны рекам. То есть веды — это, скажем, такие определенные наставления, рекомендации, которые идут нас к Богу. То есть как вот реки ведут к океану. Если мы видим какую-то реку, значит, она куда идет, правильно? Река не может никуда не идти, но куда идет? Либо в море, либо в океан, в озеро какое-то. То есть очевидно, что движение реки означает какому-то оно большому, большему водоему. Всегда меньше впадает в больше. Таков закон. То есть тут не нужно много думать. Но если мы видели текущую реку, иди по ней, придешь к какому-то водоему большему. Вот, то есть веды — это определенный набор рекомендаций, которые позволяют человеку постепенно-постепенно прийти к какому-то большому водоему, к Богу. Итак, веды — это реки, веданта — это океан. Для нас веданта-сутра представлена в форме Шримад-Бхагавата. Веданта-сутра, она очень коротенькая, там немного всего, так сказать, 16 разделов, в которых такими, так сказать, короткими фразами, сутрами даются какие-то такие афоризмы, которые понятны только людям, которые полностью учили силу Панишады. Для любого человека, если купили веданта сутру, почитают они, понимаете, ничего вообще, ровным счетом ничего. Потому что веданта учат просто выводы, резюме такое. Если вы читали какую-то книгу, вам это резюме понятно. Книги не читали, резюме будет непонятно совершенно. То есть там таким очень философским, строгим и кратким языком в форме таких вот афоризмов даются какие-то выводы. Вот. И понять их могут только очень-очень образованные люди. Вот в Кали-Югу таких людей почти нет. Ну, читать веданту в Кали-Югу — это, как говорится, все, зубы сразу можно поломать. Даже можно не пытаться. Вот. Есть такая книга «Учение Господа Чайтаньи», и там есть глава «Зачем учить веданта сутру?». Вот там, значит, был разговор между Господом Чайтаньей и саньяси, которые жили, значит, на Вардвипе. Они спрашивали его, значит, по какому поводу, почему он саньяси не изучает веданта сутру, да? Вот он сказал, что мой духовный учитель сказал мне, что я глупец. Вот Веданту, говорит, не поймешь, она очень сложная. Вот поэтому я пою Хари Кришна, читаю Шримад Бхагаватам, и все в порядке. То есть Шримад Бхагаватам — это как раз Веданта Сутра, разжеванная полностью для людей Кали-юги. Полностью разжеванная для людей Кали-юги. Некоторые говорят, что Шримад Бхагавата — это позднее произведение, поэтому как будто он далеко от первоначального. Оно позднее, потому что, так сказать, в нем оно чисто формально позднее записано. То есть Бхагаватам, истории, которые описаны, они имеют отношение к вечности. То есть то, что там описано, это вечные как бы, категории, вечные понятия, вечные события, которые каждую кальпу, каждый день брахмы происходят. Она появилась достаточно поздно, Бхагавата Пурана, потому что, скажем так, она, ее необходимость была в Кали-югу, когда люди, скажем так, уже притупели конкретно, вот, что они уже не понимают как бы, такого более сложного языка Упанишад. Вот, и им теперь с Веданта Сутра не сладить. Теперь им нужно что-то такое в форме определенных историй, таких более простых вещей. Вот поэтому Пураны, в частности Шримад Бхагаватам, ну, то есть категории смрити, что обозначает свободное изложение. Вот, то есть изначальная веда это шрути, то есть то, что услышано у Панишады, Самхиты и так далее. Вот, а это теперь то, что растолковано нам во всех деталях. И Шримад Бхагаватам это, собственно говоря, наш океан. И для преданного Шримад Бхагаватам это как раз такое вот место, где он своим сознанием постоянно заныривает, купается, плавает. Шримад Бхагаватам достаточно велик, 18 тысяч стихов. Вот, и, то есть, во сколько он там раз, в Бхагавад-гите 700 стихов, да, там 18 тысяч, то есть, ну так, солидно, да, раз в 25, да, больше Бхагавад-гиты. Вот, то есть, там много чего, так сказать, очень интересного, глубинного, многоуровневого. Вот, и это как раз та такая среда, в которой живет сознание преданного. Шримад Бхагават, он отвечает практически на все вопросы. Он описывает материальную природу во всех деталях. Что хотите. Вот. Хотя он ставит свою цель духовную, но он описывает даже те вещи, которые мы вообще понять не можем. Все эти там какие-то атомы, там какие-то субатомы, там что-то еще невероятное, какие-то вещи. Вот. Ну, это для любителей, там где творение описано в третьей песне Шримад Бхагаватам. Вот. То есть все, и материальное, и духовное творение полностью. Вот. Но вершина Шримад Бхагаватам это Кришна. Десятая песня Шримад Бхагаватам, там говорится «Улыбающееся лицо Кришны». Вот одиннадцатая песня, это так уже корона на голове, у него общая история. Двенадцатая, наверное, там какой-нибудь хвостик на короне, это уже эпоха разрушения, Кали-юга описана. Вот. Но смысл в том, что Шримад Бхагаватам приводит нас к Богу. Первые две песни считаются лотосными стопами Кришны. Вот. Начиная со стоп, постепенно поднимаемся, доходим до его лика. И Шримад Бхагаватам как раз является наилучшим проявлением в этом мире вот этой вот энергии знания Бога. То есть помните, несколько занятий назад мы говорили, что три основных энергии Бога, его энергия существования, сангхини, да, энергия познания, сангхита, энергия блаженства, проявляется в этом мире для того, чтобы нам тут было где жить. Для того, чтобы было где жить, три мира создаются. Это энергия сандини в трех гунах, высший, средний, низший мир. Вот, энергия знания, сам вид дается нам для того, чтобы мы прогрессировали. Знания в разных гунах бывают. Ну и энергия хладения, энергия счастья тоже в разных гунах проявляется. Здесь у людей есть какие-то разные понятия, представления о том, как можно жизнью наслаждаться. Вот, и вот эта энергия сам вид, энергия знания, она проявляется, мы говорили, в виде веды, в виде гуру, в виде параматмы. То есть фактически учитель, проявление учителя в жизни человека это забота Бога о человеке. Не обязательно даже духовный, любой учитель. То есть вот кто нас учит, родители обучают нас, учителя в школе обучают нас, это все забота Бога о человеке. Потому что это все даже материальное знание, даже умение там, считать какая-то арифметика, что хотите, это все проявление этой энергии самвидшакти, энергии познания. Потому что без знания невозможно жить и наслаждаться. То есть когда без знания невозможно взаимодействовать с этим миром правильно, значит невозможно наслаждаться. То есть знание является таким как бы, ну, предшествующим важным фактором. Вот, поэтому Веда — это как раз проявление энергии познания. И гуру — ее живой представитель. Параматма — Бог сердца, он неведом для нас. Параматма ощутима очень хорошо либо для совсем тупых, как животные, они ее ощущают, потому что это их единственное спасение, либо для совсем тупых, они чувствуют четко импульсы параматмы, хотя они не понимают, откуда эти импульсы идут, но они спонтанно правильно действуют, либо для сытых. Для людей в гуне страсти параматма недостижима. Нереальная вещь. Что люди в гуне страсти не сосредоточены полностью на внешнем мире, и поэтому им нужен кто-то, кто этого Бога в сердце представляет вовне. Люди в гуне страсти во внешнем мире живут. Поэтому нужен кто-то во внешнем мире, кто представляет это внутреннее знание. И так большинство людей живут таким образом, поэтому им нужен некий поводырь. С духовной точки зрения люди здесь являются слепыми. Слепыми. Если мы видим слепого человека на улице, что он беспомощен, идет там палочкой впереди себя, там, значит, шерудит, пытается найти, где там бордюр, чтобы не споткнуться, не упасть, там какой-то столб, да, он идет, и вот как-то он пытается компенсировать свой недостаток зрения. И мы знаем, что иногда бывает так, какая-нибудь собака по воде, или там какой-то зрячий человек, который имеет глаза, он провожает этого человека. Потому что иначе этот человек, он в опасном положении слепой. Точно так же с духовной точки зрения. Все здесь люди слепые, хотя у них там глаза, там очки, там еще что-то, там подзорная труба или еще что-то, какая-то, что они хорошо видят. Вот. Но они не только материальные вещи. В строгом смысле слова они не видят, к сожалению, своего будущего. Поэтому они устремляются, сам не знают к чему. То есть им кажется, что они к светлому будущему, вот так вот в иллюзиях они таких живут. Но если бы они были зрячими людьми, по-настоящему зрячими людьми, они бы увидели, куда они идут, они бы немножко испугались. Так вот, духовный учитель — это как раз тот, кто дает нам глаза. Он показывает нам, куда мы реально идем. И в этом как раз функция стоит настоящего духовного учителя. Часто у людей очень такие странные, если я думаю, такой духовный учитель. Да, бывает так, планируется приезд духовного учителя, звонок. Я слышал, приезжает ваш духовный учитель, он там рак случайно не лечит, там еще что-то. Я говорю, рак не лечит, и то не лечит, если он не лечит. Странно, что за гуру такой? То есть ничего не лечит. Я говорю, я сказал вам, что он его лечит, но вам это вряд ли интересно будет. То есть у людей сейчас сложные представления обо всем. И о Боге, и о гуру, и о пути, и о том, куда прийти, зачем прийти. То есть учитель, Прабхупада из комментариев Кришна говорит, это не фокусник. Это не лекарь, не фокусник. Вот. То есть он не показывает нам какие-то чудеса, такие видимые, внешние. Потому что, опять же, люди в гуне страсти привязаны к внешнему. Им давайте хлеба и зрелища, вот таких вещей. Да? Вот. А если этого нет, значит, где нас? Накормите нас хлебами, там, чем-то там еще, там, покажите нам какие-нибудь фокусы, излечите нам. Вот на это мы клюнем. Да? Если не вылечили, хлеба не дали, то какой смысл? Вот. То есть люди имеют такие как бы превратные представления о духовном учителе, и поэтому Прабхупада говорит, не хотят быть обманутыми, и спрос рождает предложение. Если я хочу быть обманутым, тут же найдутся те, кто будут на этом спекулировать, на моем желании. Каком-то. То есть тут же этот спрос появил предложение, и появляется целый рынок услуг всевозможных. Да? Вот. Такой учитель, такой учитель, такой учитель. Вот, возможно, не хочется, так сказать, никого из них там ругать или обижать, тут из них может делать вполне полезные дела, вот, но здесь совершенно четко нужно понять, что это не совсем то, что мы имеем в виду под термином духовный учитель. Тут нас чему-то учат, и может быть это хорошо, там, каким-то всяким разным вещам, может быть благостным образом жизни, это тоже нужно, никто не против. Вот, но не нужно путать того, что такое духовный учитель. Итак, духовный учитель — это тот, кто открывает человеку глаза, показывает, куда ты идешь. Вот я был слепой, хотя я был уверен, что я зрячий, да? И шел непонятно куда. А мне учитель сказал, если ты продолжишь в таком же духе жить, вот к чему ты придешь. Ты этого хочешь? Я говорю, стоп, нет, этого не хочу. Он говорит, тогда остановись. То есть он реально показывает нам наше будущее. Реально показывает, что если мы продолжаем свой материалистический образ жизни, вот такое будущее. Вот. И теперь преданный человек, скажем, делает выбор, я хочу этого или не хочу этого. Итак, в чем же проявляется качество настоящего гуру, о котором здесь говорит Прабхупада? Это тот, кто проявляет нам наше положение относительно Бога, тот, кто проявляет нам наше будущее, тот, кто дает нам вот это вот ощущение, опыт, что я не тело. Прабхупада говорит, что пообщавшись короткое время с Джадой Бхаратой, Махараджа Рахугана расстался с иллюзией, что он это делал. В частности, это проявилось в том, что вся его спесь по поводу того, что он великий царь, она практически исчезла. Потому что, когда у меня великое положение, большое, да, то какая-то власть, какая-то известность, какое-то богатство, то это сразу же в моем поведении проявляется такой, знаете, властный, вальяжный, да. Вот, а как только я без ничего остался, сразу же я очень смиренным становлюсь. Да? То есть, буквально несколькими словами, Джада Бхарата вот эту вот всю иллюзию царя он так разбил легко. И казалось бы, ну зачем так? Это же нехорошо, человек так был уверен, что он царь. Ему взяли, так сказать, и обломили все это. Знаете, как нехорошо, да? Он был уверен, что он царь, у него все эти были царские атрибуты и так далее. А Джада Бхарата пару слов сказал, как бы и выключил его. Все. Вот в этом режиме он больше не работает. Но с другой стороны, этому царю стало полегчало. Как не полегчало, как хорошо стало. Оказывается, я понял, что я не царь. Потому что царь — это не только там какие-то привилегии, это также еще большая головная боль. Потому что большое хозяйство. То есть он сразу почувствовал себя таким вечным, невесомым живым существом. То есть таким очень легким, который может, так сказать, очень легко пойти к Богу. Жизнь тяжелая, потому что люди действуют неправильно. И вот учитель учит, как правильно жить. То есть, смотрите, когда мы живем в этом материальном мире, скажем так, научившись жить, как нас, вот, как нам говорят, да, то фактически мы чувствуем, что время какое-то трение происходит, какое-то трение, то есть какое-то сопротивление. В жизни какая-то борьба. Борьба означает из какое-то сопротивление. Не было бы сопротивления, не было бы борьбы, правильно? То есть материальный мир по своей природе — это борьба. Борьба. Почему эта борьба существует? Почему существует какое-то вот трение, какое-то противоречие? Это происходит по одной простой причине, что наши желания вступают в противоречие с желаниями Бога. Вот все. Поэтому возникает трение, сопротивление. Этот материальный мир, это его энергия, мы находимся в нем, и мы чувствуем, что каждый шаг — это трение, понимаете? Надо гравитацию преодолевать, потому что кому-то трудно даже ногу поднять, люди уже старые, там что-то еще такое. То есть в сопку трудно подняться, одышка, да. То есть мы видим, что материальный мир — это постоянное преодоление каких-то таких вот, какого-то сопротивления, да. Вот, люди, скажем, с такой немножко извращенным сознанием, они в этом находят счастье. Они говорят, вот здорово, преодолевать трудности. То есть, ну, наслаждаться можно любыми извращенными формами. Вот. И в частности, вот такое придумали себе счастье, что это здорово, да, в поту. Вот я весь, так сказать, грязный, потный, залез на какую-нибудь вершину, вот возил там флаг и сказал, я победил. Все. Ну, ты там останься, попробуй.
Нет.
Ты там не останешься, там нечего делать. Там холодно и скучно. Пойдешь домой и будешь всем фотографии показывать, какой я великий, да, где я был. Да? Вот. И со всех вершин этого мира придется спуститься. Там нехорошо, там холодно, там нечего делать. Вот. Поэтому любая вершина, которую в этом мире мы покоряем, она в конце концов остается памятью. Каким я был чемпионом, видите фотографии на первом месте стоят, да? Каким я был там красивым, сильным, молодым. Это все памятью становится. То есть любая вершина, которую мы достигаем в этом материальном мире, она уходит в прошлое. Потому что это все иллюзорные вершины. Вот. И материальные, так сказать, мирские вот эти вот учителя и атеисты, те, кто нас к этим ложным вершинам направляют. Мы потеем, мы тратим энергию жизни, время, данное нам Богом на достижение одних целей, мы тратим на другие цели. Мы достигаем этих материальных вершин, и потом с них приходится спускаться или скатываться. Вот нас сбрасывают оттуда с этих вершин. Вот. И поскольку раз уж у нас есть такое стремление покорять эти вершины там, или к чему-то там стремиться, здесь нужен просто учитель, который направит нас куда, чего нужно достичь, какой вершины, какой цели нужно достичь. Не иллюзорной, которая останется в памяти. Вот я был молодой, красивый, а теперь я, извините это сказать, не похож на свою фотографию. Вот. То есть как сделать так, чтобы вот, не было этих вот разочарований, как сделать так, чтобы, достигнув вершины, мы не покидали ее больше, чтобы мы не, как сделать так, чтобы выйти из этой вот двойственности времени, что вот хорошо, было все хорошо, потом все стало плохо, я жду, когда же опять будет хорошо. Вот. То есть как сделать так, чтобы вечное, абсолютное живое существо, в конце концов, эта абсолютная реальность проявила себя. Вот это учит духовный учитель. Если духовный учитель не говорит нам прямо о Верховной Личности Бога и о наших отношениях с Ним, нам просто морочат голову, вот и все. Духовный учитель тот, кто отвечает на вопрос об абсолютной истине. Джигьясу ше уттама. Задавать духовному учителю вопрос нужно об абсолютной истине. Джигьясу означает пролить любопытство, вопросы задавать. Шрея — это как раз та самая высшая абсолютная истина. Уже, так сказать, та вершина, с которой больше мы не спускаемся вниз. Уттама обозначает верхний, самый высший. Шрея уттама — это высшее из всех благ. То есть духовный учитель тот, кто отвечает на такие самые основные, принципиальные вопросы. Не как там от какой-то болезни вылечиться, или там что-то еще, семейные отношения ладить. Он может нам помочь, может не помочь, не в этом дело. Вот. То есть самая главная его квалификация — это то, что он знает выводы всех вед, и он умеет доступно объяснить нам это. И здесь также сказано, что он свободен от мирской скверны. То есть он не просто философ хороший, а он живет вот этими ценностями. То есть он сам в чистоте и внешней, и внутренней живет. Вот. И это его квалификация. То есть он фактически своей жизнью он реализовал эти принципы. Почему говорят, что есть книга Шримад Бхагаватам, есть личность Шримад Бхагаватам. То есть человек, который живет по принципам Шримад, он как бы ходячий Шримад Бхагаватам. Он, что хотите из Шримад Бхагаватам, может сказать и объяснить. И он в своей жизни вот, по всем этим принципам живет. Итак, чем в этом материальном мире, когда мы становимся жертвами обмана, вот наши желания все больше и больше расходятся с желаниями Кришны, и жизнь становится все более и более сложной. То есть трение возрастает. Трение почему возрастает? Почему Кришна нам смещает такую среду, где вот эта вот гравитация, трение и прочие вещи? Потому что мы испытываем как раз эти вот желания, противоречащие желанию Бога. И чем больше вот этого трения, чем больше противоречий между нашим желанием Бога, тем в более такие грубые формы попадает живое существо, тем тяжелее становится его жизнь. И наоборот, когда под влиянием, по благословению нашего духовного учителя, наши мысли приобретают возвышенный настрой, желания становятся очищенными, чем чище все это становится, тем меньше противоречий между нами и Богом. И поэтому нет больше трения. А там, где нет трения, там нет инерции, там нет гравитации. Все. Такая физика, понимаете, очень простая. Все. То есть это обозначает, что наши желания с желаниями Бога вместе, в унисон, понимаете? И как сказано в Сёртагуе Бхагавадгиты, Кришна описывает человека, который живет в унисон с желаниями Бога, совершает яги. Яги означает служение Богу. И он говорит там, и вкусив нектар плодов пожертвования, они возносятся в высшую вечную атмосферу. Почему возносятся? А потому что больше ничего не тянет вниз. Что же тянет вниз? Противоречие между желаниями Бога и нашими желаниями. У тебя свое, у меня свое. Вот. И для того, чтобы нам реализовать вот это вот корыстное свое, отдельное от Бога, мы должны из этого высшего мира опуститься в низший мир. Корысть осуществляется в этом низшем мире. Вот когда мы, так сказать, опустились в этот низший мир из-за таких низменных мыслей. Низменные мысли. Низменные — это все, что ниже Бога. Что такое низменные мысли? Низменные — это все, что ниже Бога. Бог — это верхний предел. Это бесконечная высота. Он вроде бы конкретная личность, но поскольку он постоянно, так сказать, новый, нава-нава-раса, то вроде бы он как бы как форма такая конечная и конкретная, тем не менее он бесконечен. Он конечен и бесконечен одновременно. Его шахты бесконечны. Вот. И поэтому все, что ниже Бога, это все низменные мысли. Вот эти низменные мысли, то есть мысли, оторванные от служения Богу, они приводят нас в более низменную атмосферу. Разные сферы материального мира. И здесь, в соответствии с тем, насколько они низменные или возвышенные, тело наше низменное или возвышенное. Итак, чем больше наше желание соответствует желаниями Бога, тем легче становится наше тело. Поэтому живое существо взлетает. Живые существа, жители высших планет, у них такие очень легкие тела. То есть они почему-то так легко летают, там, они руки себе, ноги не ломают, там, ничего у них с ними такого не происходит. Потому что их тела, они больше соответствуют духовной природе, ближе. Вот, поэтому им легко, так сказать, поддается влиянию, их влиянию поддается материя, и им уже не грозят те беды, которые грозят нам. То есть мы такие тяжелые, поэтому в любой момент мы можем в лепешку превратиться, понимаете? То есть откуда там упал, и все, вот такие наши тела, которыми мы гордимся. На самом деле это позорные тела. Вот, то есть если бы мы увидели, что такое духовное тело, вообще, даже не просто духовное, а тело какого-то полубога даже. Вот, насколько эти живые существа более совершенны, насколько больше у них возможностей. Нам как бы стыдно за себя, понимаете? Вот. Но нам не стыдно. Мы выставляем свои тела и говорим, у нас тут конкурс тел. Какое тело, так сказать? Культуристы там или какие-нибудь там красавцы-красавицы там свои там все эти выставляют на показ прелести. И мы говорим, в своей категории мы хороши, да? Но если бы мы узнали, что такое настоящие совершенные тела, нам стало бы стыдно за свои тела. То есть эти тела, такие постыдные тела, позорные тела, они как раз являются проявлением нашего позорного образа мысли. Это говорит о том, что мы вошли в большое противоречие с планами Бога. То есть мы находимся с ним в конфликте. И поэтому вот это вот трение, и поэтому вот эта вся инерция, и гравитация, и тяжесть, и карма, и каждый шаг... Мы потеем, и это отдышка, и сложно, и тяжело преодоление всего, так сказать, то жара, то холод. То есть мы находимся в среде, где сильное сопротивление. Почему оно? Это все рождается от нашего внутреннего противоречия с Богом. Вот, и как только эти противоречия с Богом уходят, тело становится совершенно, среда становится совершенно, нет больше проблем, нет больше сложностей, нет никаких там катастроф, аварий, столкновений, всех этих вот ожидающихся инерций, массы, из гравитации, все это. Не могут упасть самолеты, не могут столкнуться машины, не может ничего повредиться, сломаться. А почему такие вещи происходят? Просто могущественные, такие жесткие, суровые силы материального мира действуют. И мы в этом всем находимся. Почему? А потому что наши желания, мягко выражаясь, не соответствуют желаниям Бога. Кто такой духовный учитель? Тот, кто учит нас мыслить правильно, желать правильно. Он объясняет нам, чего от нас Кришна хочет. Он переводчик. Он переводит для нас это вот непонятное для нас, делает его более-менее понятным. Итак, гуру помогает нам увидеть Бога. Обычно мы знаем, что Бога увидеть невозможно. Есть одна такая песня, которую в храмах по утрам, вот это, гуру Вандана, обращение к духовному учителю, и там говорится, что «Чакхудан дилу джей джанна джанна прабу сей». Духовный учитель тут дает глаза, чакху, это на бенгале, на санскрите будет чакшу. Чакху дан, дан означает дал. Чакху дан, гилу джей, духовный учитель дал мне глаза, и поэтому он мой господин, прабху се, джанми джанми, рождение за рождением, он мой прабху, он мой господин, повелитель. То есть тот человек, который открыл нам глаза, он становится для нас, скажем, ну, таким естественным лидером, и мы ему очень благодарны, потому что жизнь слепого, я думаю, что здесь нужно долго доказывать, что она неполноценна. Вот, хотя нам кажется, что вот мы тут все зрячие, вот, в действительности, когда человек получает реально дополнительные духовные глаза, то открывается еще одно новое измерение, которое мы не видели раньше никогда. То есть, дав эти глаза, учитель позволяет нам увидеть Бога в этом мире. Глазами знания, по меньшей мере в гуне благости, он объясняет многие вещи. Благодаря этому мы можем понять, как мы, как этот мир, как все эти гуны, как тут все эти вот события связаны с Богом. Итак, гуру позволяет нам увидеть Бога, увидеть, как этот мир связан с Богом через знание. Также он позволяет нам увидеть Бога, дав процесс, который очищает сердце, и тогда мы можем увидеть не просто Бога глазами знания, а можем увидеть Бога глазами любви, совсем другое. Это совсем другое. В Брахма Самхите есть такой стих «Приманджина чурита бхакти вилочан яна сантаси дайва придаеши вилокаянти ямшяма сундарам чинти гуна сарупам говиндам адипурушам тамахам баджами». Я поклоняюсь Верховному Господу Говинде, которого созерцают в своих сердцах чистые души, чьи глаза умощены бальзамом любви. «Приманджина чурита бхакти вилочан яна». Вилочана — это как глаза. Прямо это значит любовь к Богу, анджана это бальзам, приманджана, чурита, бхакти, вилочанена. То есть чьи глаза покрыты этим вот таким вот бальзамом любви, через который человек во всем может увидеть Бога. Особый тип видения, которого нет у людей. Допустим, какие-то специально натренированные люди, там какие-то, не знаю, суперагенты или еще кто-нибудь такое. То есть они очень такие наблюдательные. И они видят массу таких людей, таких вещей, которые не видят обычные люди, потому что у них такая работа специфика, нужно нам детали все понимать, что как, с чем связано. Обычно человек идет себе и идет, он даже не поймет, что к чему. А эти люди не замечают, что, где, как, там, что где установлено, что с чем, как. То есть у них потрясающая наблюдательность такая, там, как специально учатся этим вещам. Так вот, Бхакти – это то, чему нас учит учитель. Как развить в себе такое состояние сердца, в котором мы не просто чисто философски все связано с Богом, а чтобы это еще вызывало у нас и такую позитивную эмоцию. Бхакти – это означает позитивная эмоция, направленная на Бога. То есть когда мы видим, что Бог – это чрезвычайно добрая, любящая, разумная личность, и вот этой личности предаться совсем не страшно, это очень даже желательно. То есть людей смущает эта идея вручить себя Богу, потому что мы не уверены, кто он такой. Не видно его, непонятно, кто он там, а муж он рабовладелец какой-нибудь, станем рабами, и все, теперь подпишешься, вот, так сказать, навечно, да, и будешь. Вот. Нет, потому что мы слышали такие вещи, что-нибудь типа там продать душу дьяволу или еще что-нибудь такое. Вот всякие разные какие-то там сюжеты на эту тему бывают, какие-то фильмы, когда я выполню твое любое условие, только вот там подпишись там и все, да, любое желание и будешь. То есть люди боятся себя отдать, потому что они боятся продешевить, они боятся проиграть. Потому что в Кали-Югу очень много обмана всякого разного. Вот. И поэтому у людей такая тенденция никуда не впутаться бы, не дай Бог, потому что очень много разных обманов. Люди подписывают что угодно, там, какие-то ипотеки, там, туда-сюда, и часто мы видим, что люди обманывают, или там затягиваются, или что-то еще там из них вытягивают. Вот, то есть люди боятся. Боящийся человек – это человек, не знающий, что будет, неуверенный. Вот поэтому, в общем-то, правильно бояться то, чего нужно бояться. Вот, но неправильно бояться всего. Когда Кришна описывает разум, гуни страсти, Бхагавад-гита, человек гуни страсти, он не знает, чего нужно бояться, а чего не нужно бояться. Есть реальные вещи, которых нужно бояться, а есть вещи, которых не нужно бояться. Нужно знать, что связывает и что освобождает. Так вот, духовный учитель объясняет нам, что служение Богу освобождает от кармы. А когда мы идем в разрез с желанием Бога, это связывает нас. Вот этого надо бояться. Так вот, получается, что материальная жизнь надо бояться, а духовной жизни не надо бояться. И духовный учитель является собой как раз живой пример образа, живой пример человека освобожденного. Освобожденного от кармы, освобожденного от рабства. Освобожденного по максимуму от всей этой материальной природы. То есть он как бы рядом с нами, но мы чувствуем, что своим сознанием он с Богом. Он не от мира сего. То есть он как бы здесь с нами только ради нашего блага. Только ради нашего блага. Он куда-то приезжает, приходит. Вот, потому что это его работа. Он... Кришна использует, почему я сказал, что гуру это проявление божественной заботы в нашей жизни. Вот, то есть так проявляется этот сам вид шакти, энергия познания в этом мире через гуру. Веды и параматма, но вед мы не знаем, параматму мы не видим. А учитель это живое проявление параматмы и знающий веды. То есть все. Поэтому учитель это как бы в совокупности параматмы и вед вместе в одном лице, который перед нами предстает. И он говорит такие вещи и учит нас такому образу жизни, что мы чувствуем, что нам становится легче. То есть человек начинает чувствовать вот эту вот невесомость, что он как бы реально отрывается от всех этих уже материальных забот, от всех этих разных вещей. Вот. И учит нас быть слугами, то есть он возвращает нам наше естество. Вот потому что мы говорили уже неоднократно, что наше естество – это пракрити или шакти, то есть женское начало, живое существо, оно является слугой Бога, но причина, по которой он оказывается в материальном мире, это желание побыть в роли мужского принципа. И для того, чтобы мы почувствовали себя такими управляющими, для этого нужна такая податливая, мягкая энергия. То есть это обусловливает выбор живого существа, желающего попробовать себя быть Богом, материя, она как пластилин, можно вот мять туда-сюда, там какие-то домики делать, там города делать, вот железные дороги и прочее, как вот дети собирают там всякие штуки. Мы тоже собираем все это из элементов. Вот дети в маленьких масштабах, взрослые в больших масштабах все это собирают. Вот, то есть материя привлекает нас в такую податливость. То есть она такая, материя не может нам сказать, нет, не буду, да не буду тебя слушаться. Мы берем и делаем из глины, там, кирпич из кирпича, дом, еще что-нибудь такое. То есть податливость материи, она наше мужское эго. Говорит, вот у меня получилось. То есть, когда я чувствую, что я что-то такое сделал, материя мне повиновалась, я там что-то из чего-то слепил, нарисовал, кнопку нажал, процесс запустил, кому-то что-то сказал, и там все побежали сразу же, так сказать, по моему приказу там что-то делать. То есть, я чувствую, что жизнь проходит не зря. То есть, мое эго тешится, удовлетворяется. Вот. И мы говорили уже о том, что независимо от того, в каком теле мы сейчас находимся, мужском, женском, по сути дела, здесь все живые существа пытаются всем управлять, манипулировать. У женщин свои хитрости, у мужчин свои хитрости. Вот, но все хотят что-то такое как-то осуществить, как какую-то операцию проделать, да? Какую-то, так сказать, цепь событий провести, которая приведет к нужному результату. Это манипуляция. Вот, то есть это говорит о том, что мы осуществляем здесь такой вот, мужской принцип. Материя привлекает нас. Вот поэтому живые существа пришли сюда, им, в общем-то, нравится. Когда у них получается поднять штангу, оп, я ее поднял, видите, все, значит, я сильный, она меня послушалась. Вот, если нет, я начинаю плеваться, там, кричать, почему, то есть, почему у меня не получается. Вот, когда мне материя поддается моему влиянию, я очень гордый, я всем показываю свои достижения, что у меня. Вот, а когда, так сказать, я себе там, ну, шею свернули, там, спину сорвала об эту материю, там, не удалось там что-то поднять там или выбежать, какую-то задачу решить, да, кто-то там не послушался меня, то как-то очень себя чувствую неудачником, да? Неудачник обозначает, материя меня не слушается. Я там всем говорю, что я великий, слушайте меня, там еще что-нибудь пытаюсь сделать, у меня ничего не получается. То есть, когда я не могу никак материю вокруг себя вот, преобразовать под себя, значит, я неудачник, правильно? Вот, но материя нас привлекает тем, что у кого-то вроде получается. Я могу тоже последовать по стопам какого-то там великого манипулятора и тоже стать покорителем материи. Так вот, духовный учитель говорит, брось все эти глупости, не нужно заниматься покорением материи. Без тебя в этом мире будет лучше, это точно. Вот, то есть мы видим, что без человека природа цветет и пахнет, как только появляется человек, все начинает вонять, греметь, встречать и непонятно что. Вот, то есть, когда мы тут пытаемся эти такие царьками природы себя изображать, вот, то есть очевидно, что наше вмешательство в материальный мир, оно неблаготворно для мира и для нас, для всех вообще в целом. Вот, то есть эти вот наши какие-то дурные амбиции, суперменские, да, что мы тут хотим все покорить, они против нас работают. Итак, учитель — это тот, кто как раз учит нас естеству. Ты не пытайся быть вот таким вот этим суперменом, командующим материальным природой. Ты, наоборот, сам покорись Богу. И эта идея непривлекательная. Потому что вот это наша такая маскулинная культура, мужская, да, где все время говорится о победе. О победе, да, что вот нужно победить, добиться там чего-то там, ну, оказаться выше чего-то, да? Это такая, это маскулинная мужская культура, культура борца, который борется, в конце концов побеждает и обретает что-то, и он на вершине, да? И все знают, какой он великий, что он там что-то сделал, что-то добился, да, в материальном мире. Он либо много денег накопил, либо силу какую-то он накопил, либо там какой-то славы достиг. То есть на каком-то он пьедестале стоит. На пьедестале какой-то вот одно из шести достояний Бога. Он либо на пьедестале красоты стоит, либо на пьедестале силы, там, славы, богатства, там, чего-то еще, известности. Вот на каком-то пьедестале он стоит. Ну, пока время его оттуда, так сказать, не приложит там спуститься. Вот. Вот эти вот наши ложные мотивы, ложные, так сказать, эти вот цели, все эти ложные достижения, мы уже сказали, что какова их природа, они доставляют много беспокойств живому существу. Вот. Но когда нам предлагают другое, другую программу, ты не пытайся покорить, а ты наоборот сам покорись воле Бога. Это непопулярное предложение. То есть, когда Кришна говорит, предайся мне, собственно говоря, вот эту программу он нам и предлагает. То ты по своей природе пракрити, шакти. То есть должно быть послушное живое существо. Я твой господин. Но я не злой господин. Я не какой-то там дурной сержант из армии, который командует там какие-то глупости, да, там, покрасить траву зеленым цветом или еще что-нибудь там, шагать на плацу там непонятно для чего, да. Он не такой, не самодур господин. Вот, то есть он очень любящий, добрый господин. Вот, то есть это как раз тот самый, кого мы ищем. Потому что без господина-то мы жить, ну, никак. Каким бы мы ни были замечательные, вот, а все равно нужен какой-то господин, понимаете? Вот, и люди ищут себе крышу наверху. Вы не знаете ли это? Что люди ищут крышу наверху, покровительство ищут. Какой дядя сверху меня будет, так сказать, опекать? Какой дядя решит все мои проблемы, понимаете? Это нормально, вот, искать защиту наверху. Вот. И духовный учитель предлагает, где ее правильно искать, вот все. Причем Кришна в этом плане, он такой совершенный, совершенный протектор, так сказать, совершенный защитник. Это одна из его функций, которую он с радостью выполняет. То есть родитель с радостью защищает своих детей. Ему доставит удовлетворение помогать своим детям, этим живым существам. Вот, поэтому это еще одна функция духовного учителя. То, что он дает видение, дает нам правильное направление, дает нам опыт, понимание, что мы не тело. Он как-то там направляет, корректирует нас. Итак, он, самое главное, чему он нас учит, это он учит нас правильной роли. Правильной роли. Что делать? Помните, мы говорили, что перед тем, как что делать, нужно определиться, кто я. Пока не ясно, кто я, не ясно, что делать. Вот, поэтому первое, что говорит учитель, это ты не тело, ты частица духа. Потом он говорит другое, не просто частица духа, ты частица Бога. Вот это твое дело, а вот теперь понятно, когда понятно, кто ты, теперь понятно, что делать. Это твое дело — служение Богу. Какое-то служение должно быть в идеале? Чистое, преданное. Почему? Будет нечистое твое служение, ты не получишь сам от него удовлетворения. А если оно будет чисто, тогда ты будешь сам счастлив. В Шримад Бхагаватам, в первой песне, известный стих очень. «Савай пум сам парод гармой ато бхакти радхокша джа гай дукия пратихата ятма супрасидати». Высшим занятием для всех живых существ является такое занятие, которое выводит человека на уровень преданного служения трансцендентному Господу. И для того, чтобы это служение полностью удовлетворило душу, оно должно быть непрерывным и бескорыстным. Вот все. Итак, идея преданного служения нас смущает чем? Мне кажется, неправильная расстановка ролей. Материальное образование точно ни к чему, что я должен повелевать всем, правильно? А учитель говорит, нет, ты должен сам находиться под контролем Бога. Итак, это первая проблема для ума. Роль совсем другая. Меня воспитывали в том, что я должен быть сильным, самостоятельным, все должен сам решать и так далее. Это хорошо, если служение Богу использовать такие качества. Но если ты это используешь для своих личных амбиций, знаешь, что будет, запутаешься, споткнешься, не споткнешься, так кто-нибудь поможет, подставит, так сказать, ножку, потому что таких героев много. Вот, да. И смысл в том, что вот эта вот как бы первая идея, освещающая противоречие, это пароль непонятно. Если мне скажут, вот, давай, делай так, и ты будешь господином, скажу, отличная программа. А если мне говорят, делай так, и станешь совершенным слугой, непривычно. И, сказать, второе в этом всем вопросе, это понимание того, что как бы, слуга кажется неприятно, но для того, чтобы стало это приятно, Кришна говорит, делай это бескорыстно, тогда будет приятно. Потому что, опять же, почему преданное служение может быть кому-то в тягость, или он не понимает, что это такое? Опять же, тонкое противоречие желаний. Опять же, трение с Кришной. Опять же, Кришна говорит, будет бескорыстным, а я говорю, а нет. И опять на уровне внутренней какой-то там страсти, какого-то невежества, опять какое-то трение. И опять не получается унисона с Богом. Я уже при этом служением занят, я уже почти чистый. Почему удовлетворения нет? А потому что корысть есть. Вот и все. Понимаете? То есть сначала мы, конечно, не понимаем правильный образ действия, а потом, когда Жванецкий внешним видом овладели, теперь детали не надо пропускать. Все. Внешним видом владелец, теперь детали не надо пропускать. А деталь состоит в том, что кроме того, что я как бы стал внешним слугой Бога, теперь я должен стать бескорыстным слугой Бога. И тогда я ятма супрасидати. Вот такая атма будет супрасидати, полностью счастливая. Полностью всегда в просаде будет, называется, супрасидати. Всегда будет в просаде. Просад обозначает, просад не только то, что в тарелке. Просад на самом деле он в разных формах проявляется. Поэтому не думайте, что это все будет в каше там или в сладком рисе. Нет. То есть супрасидати обозначает, что живое существо будет купаться в этой милости. Потому что не будет больше противоречия между желаниями Бога и нашими собственными желаниями. Итак, пока мы идем против законов Бога, мы связаны всеми этими телами, всей этой кармой, гравитацией, как это Высоцкий пел, устал бороться с притяжением Земли. Это вот такое состояние, это устал бороться с притяжением Земли. Это вот Земля, она вот такая, тянет и тянет. Вот. А как раз преданное служение — это то, что рождает у человека ощущение легкости. Легкости, потому что вся вот эта вот, почему возникает внешне тяжелые тела, внешне вот эта вот карма, почему? Почему, откуда вся эта вот гравитация, сила трения, почему это все возникает, масса вся эта, почему? Из внутренних вещей, то есть весь материальный мир, он творится в нашем сознании, то есть у физики, основа физики — это метафизика, то есть как только мы оторвались от Бога, тут же появился материальный мир, это вот среда сопротивления, понимаете? Потому что здесь мы пытаемся неестественные вещи делать. Поэтому Кришна говорит, ну делай, может, когда-нибудь поймешь, что это трудно, и бросишь, займешься чем-то, ну, каким-то более естественным делом займешься, понимаете? И чем труднее живется человеку, это обозначает, тем он более действует в противовес настроению Бога. Итак, мы уже подчиняемся закону материального мира, уже подчиняемся. Осталось просто узнать закону духовного мира, тоже не подчиниться, вот все. Мы не можем против законов идти, это не наша как бы тема. Мы знаем, что жизнь людей, идущих против закона, ну, понятно, что с ними бывает. Вот. То есть есть, так сказать, криминальные тенденции определенных людей, они в этом, у них какая-то тоже свой какой-то вкус особенный, им нравится быть вот поперек, вот им нравится быть такими негативными героями, всем смертям на зло, да, ну, мы знаем, чем это все заканчивается, заканчивается печально. То есть любая попытка противостоять закону, она рано или поздно приводит к проблемам для самого человека. Итак, раз уж мы следуем законам материального мира, вот, а почему не последовать закону духовного мира? Ну, пусть его узнает. Так вот, духовный учитель тут как раз объясняет нам законы духовной реальности. Они таковы, расстановка сил такова, что вот Бог, вот я его слуга. Но не нужно думать, что в этом служении хотя бы какой-то элемент уничижения присутствует. Ничего. Прабхупада говорил, что быть слугой Бога – это самое почетное и возвышенное, чем может достичь живого существа. Если вы служите в Кремле, и так далее, где-нибудь там, при самом-самом великом, так сказать, вот это и есть ваше положение. Чего еще можете достичь? Чего еще можете достичь? Привилегированное положение. Точно так же слуга Бога – это и есть самое привилегированное положение. Вот, в противном случае, если не слуга Бога, значит раб чувств. Потому что материальная природа нас в разные стороны растаскивает. Итак, кто должен слушать, кто должен повиноваться, понимаете? Если все такие герои, все такие вот, ну, прям, никто никого не слушает, а все такие прям вот мужчины, да, с таким мужским эго, даже в женских телах, ну, это жить невозможно, понимаете? Все друг другу приказывают, все там друг друга манипулируют, никто не слушается, ну, как так можно жить? Кто же должен слушаться, понимаете? Кто же должен слушаться? Вот, мы видим эти принципы, осуществляется мужской, женский, женщина чистит картошку, женщина в данном случае мужчина, картошка это женщина. Потому что картошка слушается, и нож слушается, хотя он мужского рода. А женщина женского рода, она мужчина, в данном случае, она манипулирует. Картошка ее послушалась, вот такая. Представьте, картошка протестовала бы, да? Вот все протестовало бы, все энергии протестовали бы. Вода из крана не льется, миска не слушается, картошка не режется, плитка не включается, ничего там не жарится, не парится. Невозможно жить, кто-то должен слушаться. И нас привлекает тем, что вот материя такая, она послушная, она, да? Представьте себе, как Кришна вообще, какое отношение к нам изменит, когда мы послушными станем. Давайте станем картошкой в его руках, ватрушкой, неважно кем. То есть вот этого опыта нет у живого существа, это опыт самый естественный. И Кришна не грубый манипулятор, какой-то там хитрый закулисный воротило, который неизвестно, что из нас делает, рабство возьмет, да? Нет, он не из тех. Поэтому духовный учитель открывает нам вот эту вот любящую, заботливую, сострадательную природу Бога, чтобы нам не страшно было предаться, чтобы это было естественно, чтобы мы узнали в нем как раз того, кого мы ищем, тот самый идеал, ту самую, так сказать, силу живую, которая дает нам эту защиту, это убежище. Вот это духовный, если мы смотрим, духов такого человека, который объясняет нам все эти вещи и сам живет в полном соответствии, нас можно поздравить, это величайшая удача. Мы нашли духовного учителя, понимаете? Вот, который открыл нам глаза, раз, который показал наше будущее, два, куда мы идем, он показал нам, так сказать, последствия этого, нашей цели материальной. Он нам дал альтернативу, показал, какое другое место нужно идти. Он дал нам высший вкус, он дал нам знания, он показал, так сказать, расставил правильно акценты, вот, что не просто занимайся внешне, так сказать, имитируй духовную практику, а еще правильные акценты, если хочешь, чтобы это было не просто какое-то рабство у Бога, да, чтобы это было радостное состояние, кто занимается этим постоянно и не мотивированно, тогда это принесет там самому себе радость. То есть все, как сделать так, чтобы между мной и Богом не было никакого трения. Как сделать так? Вот это объясняет духовный учитель. Вот, поэтому духовный учитель – это проявление заботы Кришны о нас. И в данной ситуации мы видим, как этот вот материально успешный человек, но в духовном плане заблудший, Махараджа Рахугана, как он быстро, в принципе, вот этот вот преобразовался благодаря вот этому благотворному общению с личностью, которая обладает духовной квалификацией, Джадабхар, там несколько слов, там какое-то общение, и смотришь, уже этот царь уже в другую сторону повернул, все у него уже совсем восприятие поменялось, и цель жизни поменялась, все поменялось. Вот, поэтому Шрила Прабхупада и говорит здесь, ну, в комментарии, что если нам посчастливится, он говорит, осыпать свою голову пыль с лотосных стоп такого учителя, наша жизнь венчается успехом. В противном случае нам не достичь высшей цели ни в этой жизни, ни в следующей. Вот, то есть много людей, которые пытаются, так сказать, на этом деле тоже что-то себе заработать, устроить. Вот, и это уже, так сказать, не есть правильно. Духовный учитель — это бескорыстная личность, это реальное воплощение милости Бога, который совершает вот эту вот свою деятельность учительскую исключительно как служение. Он не считает себя там кем-то, но он это делает в духе служения, потому что Кришна хочет этого, его учитель хочет этого. Вот, то есть он выполняет фактически божественную миссию, он проявляет божественное знание, божественное счастье в этом мире через него к нам идут. Вот поэтому разумное живое существо должно стремиться найти духовного учителя, который бы помог нам реально изменить эту свою обусловленную природу. Хари Кришна. Вопросы?
А вот вы поясните, вы сказали там, душа — это женская природа, в смысле природа слуги или вообще женская природа?
В духовном мире есть живые существа, по виду, так сказать, мужского пола, но они относятся тоже к категории шакти, потому что они совершают служение. Как бы это мужчин там, с одной стороны, вроде по виду много, да? Друзья Кришны. С другой стороны, мы знаем, что он единственный мужчина, Адипурша. То есть он, так сказать, выше наслаждающийся. И они там представляют собой как бы такое мужское начало по виду. Это просто элемент разнообразия. Элемент разнообразия. Для полноты они существуют. Вот. Но по духу своему они действуют как слуги. То есть они действуют как шакти, в таком женском ключе.
А, то есть это самое женское в плане того, что как слуга, да?
Принцип служения. Слушает и служит. Да.
Вопрос. Я хотела спросить, чем чистое преданное служение бескорыстное отличается от разного? То есть где-то брать на примере вот того, что, например, если я ставлю пугу на мотай, предлагаю, то моему мне понятно, что я понимаю, что это хога. Я бы рада, что Кришна бы ее совсем съел и открыла алтарь, ничего бы не было. Но моему мне уже есть такая концепция, что я буду получать, ну, все равно удовольствие это будет просад, потому что уже жизненная опытность, накопленная в уме, да, что я предлагаю и вкушаю, она уже есть. И вот я хотела спросить, ну, в какой момент это происходит? Может быть, когда рождается чувство благодарности?
Что именно происходит?
Именно служение, в основном служение, именно чистое, бескорыстное. Потому что я говорю, концепции его нет, что я буду получать просад. И вообще, все, что я делаю для Кришны, я потом от этого получаю.
Нет, то, что будет получать просад, не страшно, это хорошо.
Да.
Нормально. Это как раз то, что утверждает вас вере. Если бы вы не получали посадку, вы больше ничего не предложили. Это нормальный опыт. Когда я говорил о корыстном преданном служении, я имел в виду немножечко другого. Не то, что мы там, на, Кришна, ты съешь, а я пускай буду голодный, но вот бескорыстный же туда. Нет, не об этом речь. Корыстное преданное служение обозначает преданное служение под влиянием гуны страсти. В третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дев описывает преданное служение под влиянием разных гун. В невежестве, когда преданный гневлив, когда он всех остальных считает ниже себя, или там такими, ну, дураками, да. Вот, когда он такой очень в отношениях грубоватый, это проявление гуны невежества в его служении. А когда он совершает свое служение по виду правильно, но он рассчитывает получить от этого такие тонкие вещи, как ну, положение, слава, уважение, может быть, там какая-то выгода материальная, что-то еще. Он слышал, что, так сказать, духовная деятельность, она очищает карму, как сказать, более благоприятные вещи для человека начинают приходить. Это будет мотивация в гуне страсти, корыстное приятное служение. В гуне благости человек действует ради очищения, чувства долга, ради блага всех остальных, так сказать, не нарушая законы, согласно велениям шастр. Это некий переходный элемент, некий переходный момент к чистому преданному служению, из гуны страсти в гуну благость. Вот. Преданное, чистое преданное служение обозначает, что я делаю это, потому что я не могу этого не делать. Понимаете? То есть это уже естество проснулось. Вот как человек, как он естественно стремится к наслаждению чувств, да, как он привык делать приятные вещи для себя, вот чистое преданное служение обозначает, что человек вот так спонтанно и естественно делает приятные вещи для Кришны. Потому что Кришна — это самое дорогое для него существо. И это совершенно естественно. И это вот, вот как вы думаете о своем ребенке с любовью, точно так же, как вот мы думаем о Кришне, вот, вот так же естественно, это будет чистое преданное служение, без напряга. Когда мы это делаем правильно, по инструкциям, по знанию, все, это хорошо, это служение в гуне благости. Вот. А в гуне страсти это когда у меня с Кришной такие деловые отношения, это тебе, это мне, все вот так вот, мы с ним делимся, это будет гуна страсти. Это преданное служение на каком-то этапе неизбежно, но оно не присутствует в зрении души. Этого нет. Вот поэтому Кришна говорит, если хочешь, чтобы быть счастливым, вернее, это Сута Госвами говорит, агайтуки апратихата аятма супрасидати. Агайтуки — у него должны быть материальные причины. Хету означает материальная причина. Хету. Агайтуки обозначает нет материальной причины. А какие материальные причины заставляют людей служить? Дханам, джанам, сундарича. Богатство, слава, желание наслаждаться. Вот три причины основные, понимаете? Вот. И когда вот, материальных причин нет для преданного служения, агайтуки, и апратихата, но непрерывно. Вот это, в конце концов, подводит нас на уровень, когда человек живет в этом уже как бы супрасидати полностью счастливый. Это естественное состояние сознания. Когда это вот трение между душой и Богом больше нету. В полный унисон, в гармонии с ним.
А вот я слышал, что когда живое существо находится в гунах страсти невесты, оно, ну, или демоном является, демонический качество заявляет это самое, как это самое, и, ну, в таком плане, или это как-то по-другому надо трансформировать, или сейчас демонические качества проявляют.
Если есть примеси невежества и страсти, значит, есть и признаки демонических качеств. Демонические качества — это то, что Кришна написал в 16 главе Бхагавад-гиты. Гнев, грубость, насилие, там всякие разные такие вещи. Вот. И дальше он сказал, что демонические качества сковывают. До тех пор, пока они остаются у нас, влияние страсти и невежества, это как раз и сковывает наш прогресс. Не нужно путать стопроцентных демонов с преданными, у которых есть остатки страсти и невежества. Такая еще у них остается, как бы, ну, привычки в какой-то степени старые. Это разные вещи. Демоны — те, кто утвердились в своей демонической природе. Асура, Бхава, Ашита, Кришна называет. Те, кто приняли убежище в этой Асура, Бхаве, в этой демонической природе. Преданные, они в ней не живут, они от нее стараются, наоборот, избавиться. Они себе видят там какие-то остатки, там чего-то еще такого. Ну, как бы, это все не мешает им преданное служение совершать, но немножко их огорчает, что у них есть какие-то еще остатки этой демоничной природы. Вот. Поэтому нужно путать разные вещи. Те, кто утвердились в демонической природе, те, кто, так сказать, изживают остатки демонической природы. Это разные вещи.
А еще продолжим.
Скажите, пожалуйста, вот когда мы приходим в материальный мир, то есть многие люди используют вот творческую потенцию. Это же тоже божественная природа? Или это тонко материальная природа? Вот художник рисует, вдохновение в данном случае откуда получает человек?
Вдохновение получает человек от параматмы. Но это вдохновение проявляется в нем согласно его материальным желаниям. Поэтому есть талантливые произведения какие-то, вот, но они могут быть совершенно материальными. Вот, поэтому талант, Кришна говорит, я и звук в эфире, талант в человеке. То есть любой талант, проявление таланта — это Бог. Да? Но извините, у Бога тоже есть странное. Ну, Кришна говорит, среди рыб я акула. Вы же не будете там общаться близко по поводу того, что вот Кришна говорит, что среди всех рыб я акула. Понимаете? Вы не будете пуджу проводить, как Кришна. Это одно из проявлений его вибхути, могущества. Точно так же талант как таковой. Талант — это то, что делает человека неординарным. Да? Вот все люди там говорят, еле-еле, а кто-то там стихами говорит, вот талант, да, положим, раз. Все, но этот талант еще не обозначает там, какая-то божественность. Пушкин был талантлив, правильно? Гениальный поэт, говорят. И при этом был там страшным греховодником. Как это объединить? Его низкий моральный уровень с великим талантом. Ну вот так. То есть в какой-то степени какая-то грань его бытия, она отражала божественную природу, а другие грани что-то другое отражали, понимаете? Вот, поэтому сам по себе талант, как божественный чтитель, он еще не делает человека божественным в данном случае. То есть вот какими-то, так сказать, своими действиями прошлого, какой-то практикой, чем-то еще, человек служил какое-то одно там, допустим, благословение. Он умеет говорить стихами. Мы не умеем, он умеет. Поэтому он гений, мы говорим. Да? Вот. Но вот что он там говорил, это уже, может быть, не обязательно гениальная вещь. Как? Да, по форме. По сути, может быть, не обязательно. Вот. Поэтому талант — это, без сомнения, проявление божественной природы. Но в этом материальном мире он смешивается с желаниями живого существа. А, и теперь живое существует талант на себя, как бы, эксплуатирует его и говорит, я памятник себе воздвиг, рукотворный, силой Кришны. Зачем? Говорите.
Божен Кумар, вы можете подтвердить, я слышал, что мусульманство было создано по прямому указанию Господа Шивы. Вы что-нибудь слышали про это?
О, Господи, да не трогайте вы другие религии. Трогать другие религии, это вот обжигаться, понимаете? Обжигаться. По прямому указанию Господа Шивы, или по кривому, или не по его указанию. Какая разница? Понимаете? То есть от этого в данном случае вам легче не станет никак, понимаете? Вот. То есть есть то, чему мы следуем, есть вещи, от которых, так сказать, лучше держаться на почтительном расстоянии. Вот, потому что вслед за этим начинаются там какие-то попытки межконфессионального диалога, который по большому счету бестолковый, понимаете? Максимум, до чего можно договориться в этом межконфессиональном диалоге, вы принимаете Бога? Принимаете, мы принимаем Бога. Окей, вы дети Бога, мы дети Бога, давайте уважать друг друга, все. Это максимум, до чего можем договориться, понимаете, на нашем уровне. Если мы начинаем лезть в дебри, все. Там уже полный вперед, потому что это традиции у них разные, ачарьи у них разные цели, там всякие разные, так сказать, какие-то национальные особенности. Там не будет никого, вы не сможете сделать полный перевод одной традиции в другую, нет такого, понимаете? Поэтому максимум, абсолютный максимум, это я вам просто уже реализованный говорю, который можем достичь, вы дети Бога, да, вы дети Бога, хорошо, давайте любить уже друг друга, все. Если мы будем пытаться наводить все эти мосты, этот мост будет строить, он бух и рухнет в середине, понимаете? Ничего не будет. Это разные традиции, данные разным людям. Не надо, так сказать, пытаться переводить один язык на другой, понимаете? Это почти невозможно. Это почти невозможно, я тоже как переводчик говорю. То есть при любом переводе, при самом идеальном, всегда появляется новое значение, исчезает часть старого значения, понимаете? Если вы будете переводить, что такое хоровод на китайский язык, китайцы хороводы не водят, понимаете? Все, поэтому хоровод непонятно что. Для того, чтобы китаец почувствовал от слова хоровод, то, что мы почувствуем, что мы чувствуем, русские, да, им нужно перевести как танец с фонариками. Вот тогда, а мы говорим, какие фонарики? А вот так, что вот китайцы танцы с фонариками переживет ту же эмоцию, которую мы переживем слово этот самый хоровод, понимаете? Не бывает прямых переводов. Не бывает. Понимаете? И поэтому, а что же касается всех вот традиций, ну, это невозможное дело. Понимаете? Это только могут какие-то, не знаю, может быть, суперсвятые личности, которые общаются там на каком-то трансцендентном уровне, без ложного эго, без всяких там амбиций, может быть, так сказать. А на общебытовом уровне, то, что вот наши, так сказать, лидеры говорят, толерантность, уважение, вот это правильные слова, на самом деле. Если вы дети Бога и мы дети Бога, то давайте относиться друг к другу по-родственному. Все, не надо друг другу головы там отрицать, там все. Не надо в этом разбираться, понимаете? Потому что в этом вы не разберетесь. Для того, чтобы в этом разобраться, нужно получить посвящение в традицию. Вы не можете разобраться в традиции извне, понимаете? Вы не можете препарировать учение, находясь в ней. Это ученые там препарируют какую-нибудь лягушку, изучают ее так. В духовную традицию вы не можете так препарировать извне. Чтобы ее понять, мне нужно погрузиться полностью. Понимаете? А я предлагаю еще попеть. У нас сегодня замечательные певцы. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай. Лошади там у кого-то уже про это самое прокричали, поразительно.